Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 6 минут, время столичное. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня, и в течение 60 минут мы будем обсуждать с вами главные события этого дня. Смотрим на ленты информационных агентств. Вот с пометкой «Срочно» нам РИА Новости приводит заявление Владимира Путина. Он говорит, что Россия заинтересована в расширении присутствия китайских компаний на российском рынке. А Россия заинтересована в расширении и высоко ценит готовность бизнеса КНР к совместной работе, заявил президент Владимир Путин в Петербурге. Он говорит, что чтобы иностранные, в том числе китайские инвесторы, чувствовали себя у нас максимально комфортно, продолжаем работать над улучшением делового климата, как вы знаете, заявил Путин на сессии Российско-Китайского энергетического форума, который проходит в рамках Петербургского международного экономического форума. И еще с пометкой «Срочно» дается, что вот Дмитрий Медведев посетит Женеву, где примет участие в Международной конференции труда и побывает еще в Центре ядерных исследований. Это вот главные новости по версии, например, агентства РИА Новости. А мы с вами идем по нашей верстке. Силуанов заявил о нигилизме бизнеса из-за отказа инвестировать в какие-то проекты. Он говорит, что некоторые бизнесмены привыкли жаловаться на жизнь, не замечают реальных изменений и постоянно требуют себе льгот, сказал Антон Силуанов. Предпринимателям пора отбросить этот нигилизм и поверить в национальные проекты, считает он. Российские предприниматели находятся во власти нигилизма и не верят в то, что условия взаимодействия с государством изменились, считает глава Министерства финансов. Он еще, стоит отметить, призывает бизнес пересмотреть свои взаимоотношения с государством, так как реформы уже воплощаются, цитирую, «Госуправление у нас плохое, меняется и стиль госуправления, ставятся конкретные задачи по каждому управленцам, по министерствам и ведомствам, по вице-премьерам, по правительству и по регионам. По госкомпаниям сейчас тоже будем ставить. Меняется стиль госуправления с общих процессов на конкретный результат. Это не может не сработать, и это должно сработать. Я лично верю в то, что сработает», сказал вице-премьер, министр финансов. Владимир Григорьев с нами на связи, он эксперт Московского отделения «Опоры России». Здравствуйте, Владимир Николаевич.
Здравствуйте, Евгений, здравствуйте.
Скажите, как вы считаете, к какому бизнесу конкретно обращается Антон Силуанов?
Если почитать его обращение, то складывается ощущение, что он обращается к бизнесу вообще в целом. Вот. При этом он конкретно выделил руководителя Союза российских промышленных предпринимателей, из чего можно предположить, что, наверное, к крупному бизнесу он обращался в большей степени, чем к другому. Вот. Но дело в том, что в России, в общем-то, у бизнеса крупного и бизнеса среднего-малого разные проблемы, разные отношения с государством.
Поясните.
Крупный бизнес – это крупные компании, даже если это компании частные, без участия государства, но их вес в отраслях экономики достаточно высок для того, чтобы они все вопросы, важные для них, решали с государством индивидуально, ну или с высокой степенью индивидуального подхода. То, что касается малого и среднего бизнеса, понятно, он находится в другой ситуации, и рассчитывать на индивидуальные отношения с властью не может, поэтому… Вот это определяет и, собственно говоря, определяет его отношение с властью и все прочие проблемы, которые у него существуют.
С вашей точки зрения, можно ли найти сейчас некий баланс между госконтролем и условиями для инвестиций в стране? Потому что Силуанов говорит, что, обращаясь к бизнесу, говорит, ведь взаимодействие с государством изменилось. То есть идите к нам. А как оно изменилось?
Я, честно говоря, не знаю, как оно изменилось. По-моему, оно, если говорить о реальном общении, по-моему, оно никак не изменилось. Если, например, помните, были разговоры о том, чтобы сократить число проверок. Оно действительно сократилось. Но при этом штрафовать стали чаще. Поэтому с этой точки зрения ничего не изменилось. Если говорить о такой важной проблеме для малого и среднего бизнеса, как недостаток финансирования, я говорю даже не об инвестициях, я говорю о достаточно доступных условиях банковского кредитования, то здесь тоже ситуация не изменилась в лучшую сторону. Да, стоимость кредитов снизилась за последний год-полтора параллельно со снижением ключевой ставки ЦБ, но они все равно остаются достаточно дорогими. Плюс методика оценки кредитного риска достаточно жесткая, и я думаю, все компании из вот, сферы малого и среднего бизнеса знают, насколько сложно получить кредит в банке. Даже при, в общем-то, вроде бы неплохих финансах. Ну, к этому добавилась еще одна напасть, потому что то, что касается требований и Центрального банка, и финмониторинга к проведению операций по счетам, ну, они часто носят не то чтобы даже запредельно жесткий характер, а характер невнятный, когда компанию, которая, ну, не совершает ничего противозаконного, ее операции могут ограничить, потому что в них что-то кому-то показалось в банке. И, в общем-то, все с этим, многие с этим сталкиваются. Поэтому назвать это средой комфортной, если мы говорим, вот мы коснулись финансовой сферы, ну, нельзя даже с натяжкой.
Владимир Николаевич, а нет ли здесь проблемы, что отсутствует некий концепт того, как должен развиваться бизнес, какова его роль должна быть в экономике в целом? Ну, то есть у нас, условно, у нас есть национальные проекты, про которые говорит Силуанов, и он приглашает туда бизнес. Но бизнесу ведь нужен какой-то профит, соответственно, и одновременно, безусловно, наверное, бизнесу нужен какой-то карт-бланш, какой-то горизонт действий и того, что он может предложить. Ну, то есть здесь как взаимодействует, должно взаимодействовать в идеале государство с бизнесом, который приглашает. Вот нацпроект, я не знаю, здравоохранение у нас есть. Или нацпроект, как это, демография. Вот тут как? Какой профит у бизнеса, например?
Ну, мне сложно сказать насчет конкретно здравоохранения или демографии, какой здесь профит у бизнеса, потому что все-таки, вы правы, бизнес заинтересован прибыли, вот, и в любом случае будет искать именно те проекты, которые будут носить прибыльные, которые будут носить прибыльный характер. А для того, чтобы развивался бизнес, прежде всего мало-средний, о котором мы несколько больше с вами сейчас говорим, все-таки необходима стабильная экономическая ситуация и ориентация на развитие. Но ведь этого никто, кроме общих слов, никто, в общем-то, ничего не слышал и не видел за последние несколько лет. Если говорить по поводу стабильности, ну, вот скажем, валютный курс. Вот все помнят, как в прошлом году дважды, в апреле и второй раз в августе, рубль ослаб в течение всех дней оба раза примерно на 8-9% в отношении к доллару и к евро. У нас даже малый средний бизнес, ну, так же, как и все мы, часто пользуется там, товарами и комплектующими, купленными за рубежом. Ну, о какой стабильности в этой ситуации может идти речь? То есть государство, одной из своих главных функций, это вот стабильную макроэкономическую политику, оно обеспечить не может.
Ну, они же говорили, что мы не можем зафиксировать курс и так далее.
А что тогда они требуют от малого и среднего бизнеса? Какого доверия?
Оптимизма.
Мы не можем?
Оптимизма, сказал Силуанов.
Ну, вы знаете, ну, если обращаться, конечно, к школьникам, которые впереди считают, мы все были школьниками, или еще так лет 100 будем жить, вот, тогда, конечно, можно. Когда мы обращаемся к взрослым людям, которые уже имеют опыт общения и с органами государственной власти, часто опыт негативный, то, наверное, все-таки нужно оперировать не иррациональными понятиями веры, а конкретикой. Что конкретно люди от этого получат. Вот. А конкретики никакой мы не видим. И, в общем-то, знаете, даже вот визуально, я вот, скажем, живу в районе уже, где много домов новых, где первые этажи изначально строятся...
Под магазин.
Изначально создаются, да, именно под бизнес, под малый и средний бизнес. И я вижу калейдоскопы вывесок, люди открываются, закрываются. И сейчас очень часто, у меня много знакомых в среде предпринимателей, сейчас часто доход от предпринимательской деятельности, он, в принципе, ну вот совместим с доходом, если бы человек работал в крупной или даже средней компании, как наемный работник. И возникает, естественно, вопрос, зачем мне заниматься тем, за что мне нужно самому нести ответственность, постоянно общаться со всеми контрольными, надзорными и прочими органами, если могу все это передавить другим людям, просто сидеть на зарплате.
А в целом зачем бизнес государства вот при таких условиях, которые созданы?
Ну, если говорить все-таки о нормальном подходе, бизнес нужен для того, чтобы занимать те ниши, где государство, ну, либо оно просто из них ушло, либо оно недостаточно эффективно. То есть понятно, что, скажем, есть оборонный комплекс, есть атомная отрасль. Вот. Но есть множество сфер, это не только сфера услуг, где частные компании, особенно, если мы говорим, малый и средний бизнес, они просто эффективны. То есть они создают, производят товары и услуги, которые приобретает население. Они создают рабочие места, люди работают. Вот. Вот для этого малый бизнес нужен, в общем-то, любому государству. Вот. Но у нас, в принципе, к сожалению, деклараций и обещаний намного больше, чем конкретики.
Но при этом...
Именно поэтому...
Да. Да. Именно поэтому что?
Именно поэтому, в общем-то, и призывают верить.
Ага, но здесь стоит отметить еще заявление Сюланова. Он говорит, что когда утверждают, что бизнес не верит, я понимаю, что это и наша проблема, моя проблема в том числе, потому что мы не создали таких условий. Это наша работа, чтобы мы сегодня-завтра убедили наших предпринимателей, что сейчас все будет работать по-другому. Ну, то есть, может быть, приходит понимание того, что действительно бизнеса не хватает в экономике и нужно что-то менять. Но тогда возникает вопрос, если бизнес требует определенных условий работы, может быть, меньше проверок или еще чего-то, да, то куда деваться всем, например, контролирующим органам? Как они будут работать? За счет чего они будут питаться, например?
Да, совершенно верно. Тем более ни для кого не секрет, что за годы, прошедшие после распада СССР, государственный аппарат у нас вырос радикально. Это при том, что страна стала меньше. Вот, но он вырос. И действительно, количество органов проверяющих, контролирующих, оно настолько велико, что действительно, вот вы задали очень правильный вопрос. То есть за счет кого конкретно будут жить эти люди? Потому что они занимаются деятельностью, которая ни результата экономического не приносит. То есть ну, никому не возникает вопрос, зачем нужна армия, зачем нужна полиция. Зачем нужен там вот государственный аппарат, вот, который выполняет понятные функции, связанные там с обеспечением функционирования какой-то территории. Но количество, как вы сказали, вот, различных контрольных, проверяющих, надзирающих людей, вплоть там, до контроля, по какому билету вы прошли в метро.
Да, но при этом, это же абсурд, Владимир Николаевич, да, но взять, например, историю с повышением цен на бензин. Вот государство попыталось, например, уйти из этой сферы, а потом все равно пришлось проводить совещание у Зубкова, потому что нефтяной сектор сказал, а нам выгоднее так. Нам выгоднее, чтобы бензин подорожал. То есть без госрегулирования, в принципе, невозможно. Все равно, ну, в наших условиях так, наверное, получается.
Да, но вы понимаете, все-таки оно должно носить характер, с одной стороны, защищающий, конечно, население от неоправданных скачков ценовых, но, с другой стороны, не создающий такие условия для бизнеса, в которых людям проще этот бизнес закрыть и продать, и стать наемным работником.
Понятно.
Вот, к сожалению, этого баланса нет. И пока все, вот, к сожалению, сводится к призывам верить, и разнообразное обещание.
И надеяться. Я поняла. Спасибо.
И надеяться.
Владимир Григорьев был с нами на связи, эксперт Московского отделения «Опоры России». Еще я вам приведу заявление Антона Силуанова. Он говорит, что мы делаем инвестиционный кодекс, по сути дела, отменяем все действующие до сегодняшнего дня законодательные акты и делаем кодекс, где все будет прописано. То есть сначала был один кодекс, не сработал. Нужно создавать другой кодекс. Он говорит, мы слышим бизнес. Работаем с ним, но все равно все плохо, возмущается первый вице-премьер. Свое выступление он завершил фразой «Друзья, больше оптимизма».
Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Глава Роскомнадзора, меж тем, призвал отменить штрафы для средств массовой информации за нарушение возрастной маркировки. По словам Александра Жарова, закон вроде как уведомительный, а штрафы за него реальные. Об этом он сказал в интервью РИА Новостям. «Я не думаю, что надо убирать возрастную маркировку. Я думаю, что надо убирать административную ответственность СМИ и переводить ее в зону профилактики», — сказал Жаров. Сегодня в России существуют маркировки 0+, 6+, 12+ и 18+. СМИ должны уведомлять граждан о самом старшем возрасте, на который рассчитана информация издания. А наша программа, если что, 16+, на всякий случай. Алексей Самохвалов с нами на связи, он директор Национального исследовательского центра телевидения и радио. Здравствуйте, Алексей Григорьевич.
Добрый день.
С вашей точки зрения, доказана ли эффективность маркировки, сколько она существует уже? Она показала себя вот это на практике?
Я думаю, что такая инициатива, она, в общем-то, разумна. С другой стороны, само ведомство в свое время принимало участие в принятии такого решения, поэтому доверять руководителю Роскомнадзора господину Жарову, мне кажется, особенно не стоит. Его слова, они все время носят какой-то двусмысленный характер.
Ну, может быть, сначала как это, приняли закон, перестраховались, а потом поняли, что какие-то меры излишние, вот ослабили. Нет?
Ну, это, безусловно, лучше, чем, наоборот, закручивать гайки. В то же время господин Жаров, я уже обращался с жалобой к председателю правительства Медведева и президенту Путину, он практически развалил деятельность Роскомнадзора и превратил его в полуцензурирующий орган. Поэтому все инициативы воспринимаются, еще раз повторю, крайне недоверчиво, даже позитивные.
То есть вы имеете в виду, что штрафы не отменят или что-то другое придумают? Что вы имеете в виду?
Отменят штрафы, придумают что-то другое. Посмотрите, ведь никогда такого не было, что были массовые демонстрации по связанным с ограничением интернета в Москве. Чтобы штрафовали так, как это делает Роскомнадзор, средства массовой информации, чтобы ограничивали аккредитацию в Государственной Думе по инициативе Роскомнадзора. Роскомнадзор превратил свои филиалы в юридические лица по всей стране, около нескольких десятков, передал им огромное имущество. Это полнейшее безобразие, полный развал работы Роскомнадзора.
Алексей Григорьевич, ну, если обращать внимание именно на нашу тему, с которой мы начали, это система маркировки. Она в целом доказала какую-то свою, показала эффективность? Вот что теперь маркируют, кажется, программы,
не книги? Не показала свою эффективность, она носит информационный характер. Так сказать, если родители видят такую отметку, то, наверное, они могут оградить ребенка от просмотра программы какой-то для взрослых. Но мне кажется, никто особенно на это внимание не обращает. И такая маркировка, ну, может быть, она при публикации программ, телепрограмм в газетах, там где-то в интернете, она играет определенную роль, но очень незначительно.
Ну, проводилось ли, может быть, вы какое-то проводили исследование, уменьшилась, может быть, статистика по тех же самых просмотрах каких-то программ или фильмов? Мы же помним, что в одном из регионов была история, когда детей не пускали на «Мстителей», например, потому что они были младше там 16 или 12 лет.
Ну, то есть... мы такого исследования не проводили. С другой стороны, мне кажется, и никто не проводил, в том числе и Роскомнадзор. Поэтому принятие таких мер является, ну, совершенно таким, как бы, вот, волевым решением. Да, вот на глазок кажется, что это может в чем-то помочь кому-то. Но реальной какой-то помощи я на самом деле не вижу. У нас очень много, например, нарушений авторских прав в интернете. Роскомнадзор это как бы совершенно упустил. У нас нарушаются права журналистов, постоянные нападения. Вот я несколько раз в Роскомнадзор обращался по поводу довольно тяжелой судьбы. Его задержали на год с лишним в Реутове журналиста, известного Евгения Куракина. И никакой помощи, хотя там написано на сайте «Горячая линия», поддержка журналистов. А чем вообще Роскомнадзор занимается, кроме как раздает какие-то популистские интервью и принимает ограничительные меры?
Понятно, спасибо. Алексей Самохвалов был с нами на связи, директор Национального исследовательского центра телевидения и радио. Говорит, что, в общем-то, и мера сама по себе была избыточная, и доказать ее эффективность невозможно. А вы, уважаемые слушатели, вы обращаете внимание, вот действительно, с момента того, как ввелась маркировка, обращайте на нее внимание. 16+, 0+, 12+, и так далее. 7373948 это телефон прямого эфира. 7373948. С вашей точки зрения, эта штука была полезная, а может быть, даже и нет. 7373948. Вот как, например, дети захотели пойти куда-нибудь на фильм какой-нибудь фантастический, а там или фэнтези, а там написано 16+, а вашему ребенку 14 лет. Вот вы на это обращаете внимание или нет? Здравствуйте, алло.
Добрый день, это Виктор 26-й, благодарю за эфир в Подмосковье.
Да.
Уважаемые ведущие, ну, джины выпустили из бутылки, правильно? Значит, где там плюс, там не показывают. Ну, смотрите, радио, телевидение, но везде это хулиганство показывают. Вот это вот песни, как? Они поют на пляже или где-то, где очень много народу. Вот я не понимаю,
там понимаете? Есть маркировка как раз, если родители не могут разобраться.
Маркировка, выключайте. Но если так по-человечески как? Подойти к этому вопросу насчет пляжа, ну, все настроение мужского пола пропадает к этому полу, который поет женскому, правильно? Ну, вот я ничего не купил, за что купил, зато и продал.
Понятно, вот спасибо, Виктор. Юрий, не обращая внимания, маркировка на «Мстителях» 16+, это кретинизм. 7373948 и телефон прямого эфира. 7373948. Вы на это обращаете внимание или нет? А, давайте вас послушаю. Алло.
Добрый день, Михаил, Москва.
Да, Михаил.
Ну, немножко обращаю внимание, конечно. Ну, смотрите,
в каком
виде? Ну, все забыли, что в СССР фильмы были с категориями. Но
а напомните.
Отличие, то же самое, то есть там до 16 было. И, скажем так, на какие-то фильмы просто детей не пускали, не продавали билеты. Если удавалось, то билетер просто не, контролер не пускал в зал. Не, ну это я помню, это было такое. Но другое дело, что сейчас это проследить невозможно. Естественно, мой ребенок, вот у меня сын 5,5 лет, он смотрит там обучающие какие-то мультики. Он спокойно на Ютубе может залезть и на 16+, случайно. Здесь же как бы он просто еще не умеет читать, а увидеть может. И главная проблема вот в этом. Ну и сами понимаете, когда там в «Ну, погоди» заделывают какими-то этими сигареты у волка, то это уже маразм.
Блюрят. Я поняла, да. Спасибо большое. Давайте голосование проведем. Так, у нас можно отключить? Евгений, отключи, пожалуйста. Запусти голосование. Да, спасибо. 134-21-35. Вы считаете маркировку вещью полезной? Вот 0+, 6+, 12+, 18+. Вы считаете, что эта штука полезная, информационно она хороша, может даже несколько сдерживать, возможно, средства массовой информации, к примеру. 134-21-35, да, вы считаете маркировку вещь полезная, вы на нее внимание обращаете, для вас это какой-то ориентир, маячок. 134-21-35. 134-21-36, нет, вы не обращаете на это никакого внимания, на эту маркировку, ориентируетесь только исключительно на себя и, возможно, ну, на ваш внутренний здравый смысл. 134-21-36. Так, при СССР, кстати, был достаточно понятный критерий, да и фильмов было мало. Григорий говорит, ребенок завтра пойдет на концерт «Скриптонита», а неделю назад не мог, 16+. То есть вашему ребенку просто исполнилось 16 лет, и поэтому он теперь пойдет. Юрий Каменков говорит, полиция нравов не спит. 7373-948 – это телефон прямого эфира. Вы обращаете внимание на маркировку или все-таки нет? Ведь она есть везде. Она есть на книгах, на игрушках, на радио, на телевидении и так далее. 7373-948. Мы слушаем вас. Здравствуйте. Алло.
Дима Борода. Ну, вы знаете, да, конечно, обращаю иногда внимание то, что детям показывают, но по телевизору иногда идут мультики, вы знаете, даже если с маркировкой плюс 6, но это просто такой идиотизм.
И чего?
Ну вот, знаете, как-то Роскомнадзор смотрит таким образом. Мы приняли закон, сделали маркировку, и на этом все.
Ну а как тогда? А что нужно делать?
Будем разбираться.
А какой прецедент может быть, если человек посмотрит мультик с маркировкой 6+, а ему 4 года?
Знаете, не знаю. Дома, наверное, вряд ли что ему будет. Это уже на моральное, как говорится, воспитание родителей, да, там, что конкретно показывает самому ребенку.
Ну, то есть вы, скажем так, отчасти вы готовы делегировать государству ответственность за то, что видит или слышит ваш ребенок?
А вы знаете, уже это не получится сделать. Интернет. Но только отключать интернет, наверное. Раньше мультики только были по телевизору. У нас вот этот вот момент упускается, что раньше не было такого потока информации через другой, как говорится, вход. А теперь у нас начинают делать законы поспешно, быстрее, потому что интернет появился, а мы только сейчас проснулись. Ну, как бы вот так вот. Это, в принципе, на этом законе показывает все остальное.
Я поняла.
Сначала мы работаем, а потом разбираем.
Ну, как догоняем технологии, может быть, нет. Мы же тоже изучаем, как эти технологии можно приручить фактически. Ну, скачать интернет на дискету и утопить его в Марианской впадине вряд ли получится, конечно. Поэтому ищут какие-то другие методы. Так, 32% говорят, что действительно в информационном плане обращают внимание на маркировку, а 68% ориентируются исключительно на собственный здравый смысл, и написано там 0+, или 16+, в общем-то, не обращают на это никакого внимания. Сейчас информационный выпуск, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
14.35, время столичное, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем еще раз доброго дня, и мы продолжаем. Российские ученые намерены создать генетический паспорт военнослужащего. Новая система поможет определять пригодность к службе в тех или иных войсках с учетом особенностей возможных военных конфликтов будущего. Об этом в рамках Петербургского форума сказал президент Российской академии наук Александр Сергеев. По его словам, запускается проект, который направлен на выяснение, кем тот или иной военнослужащий будет лучше, стрелком или танкистом. Специалисты также будут изучать стрессы в условиях кибервойны и генетическую природу стрессоустойчивости. С нами сейчас на связи Валерий Ильинский, директор медико-биологического центра «Генотек». Здравствуйте, Валерий Владимирович.
Добрый день.
А скажите, у вас есть представление, как это может работать, как это будет изучаться?
Ну, вот смотрите, как работает генетический паспорт, это самое известное. Там генетический паспорт, он показывает риски, ну, разных заболеваний. И тут сложно придумать там какой-то новый велосипед, это там и для военнослужащих, и для менеджеров, и для ученых. Генетический паспорт покажет, риски разных заболеваний. Вопрос в том, как дальше эту информацию можно использовать с пользой. Потому что, ну, условно, там, для военных важно одно, для там, людей, которые не занимаются своей службой, важно другое. И, ну, тут можно только гадать, потому что каких-то конкретных планов показано не было. Там, например, я могу себе представить ситуацию, что там, если у человека есть риск, например, инфаркта, то, ну, условно, если человек не водит самолет, не пилот, там, не водит поезд, то он не представляет, по крайней мере, опасности для окружающих. Это риск для него, но не для окружающих его людей. А пилоту с повышенным риском инфаркта, ну, наверное, лучше не садиться в кабину самолета.
Но, с другой стороны, Валерий Владимирович, от инфаркта и не застрахованы те люди, которые, например, не хотят быть пилотами и вообще не планировали. Но это не может условно привести к тому, что просто будет больше вероятности того, что человек просто в армию не могут взять, не возьмут?
Ну, смотрите, в армии всегда можно найти там, разные рода войск, где те или иные качества важны или, наоборот, не важны. Вот если, ну, условно, там человека отправляют в штаб, то там от него, ну, грубо говоря, в меньшей степени зависит жизнь других людей. Он непосредственно там не управляет самолетом, не выполняет какие-то боевые задачи. Он работает в штабе, и тут важно заниматься его личным здоровьем, но при этом ну, какие-то такие критические риски, вроде там, ну, опять же, там, того же инфаркта или там шизофрении, но они не приведут к совсем фатальным последствиям.
Понятно. Но генетический паспорт, это получается скорее про здоровье или все-таки про психологию, про, как это говорится, выяснение, кем тот или иной военнослужащий будет лучше, стрелком или танкистом?
Ну, вряд ли есть маркеры стрелка или есть маркеры танкиста, хотя, ну, там танкист явно не должен быть двухметрового роста. Я думаю, что генетический паспорт для военнослужащих будет включать в себя разную информацию. Она должна, ну, на мой взгляд, например, современные генетические паспорта, они включают в себя информацию и про здоровье, ну, просто про заболевания, и про психические риски, там, ту же самую шизофрению, биполярное расстройство, депрессию. Они включают в себя какие-то параметры по питанию, по физиологии человека, там, риски травм. И по-хорошему это все можно учесть при приеме на военную службу, там, при заключении контракта.
Ну, то есть генетический паспорт, скажем так, когда его, с вашей точки зрения, стоит оформлять? Прям с самого детства?
Ну, вообще, генетический паспорт полезен с самого детства, действительно, потому что чем раньше узнать о рисках, чем раньше начать профилактировать заболевания, тем это будет полезнее для здоровья. Ну, тут уже, если это государство внедряет, это уже скорее государство решает, когда оно хочет использовать этот генетический паспорт, потому что тут, ну, естественно, есть разные цели у государства и у там, гражданина человека.
С вашей точки зрения, в современных условиях, правильно ли мы понимаем, что тот условно профотбор, который существует, например, в армию, неважно, в контрактную, в обычную армию и так далее, он уже не отвечает тем реалиям, которые есть? Хотя, с другой стороны, примерно понятно, как человек тот или иной может вести себя в условиях стресса, будь то это там перестрелка какая-то или, например, я не знаю, какой-то, как тут говорили, кибервойна.
Ну, я не могу сказать, что там текущий отбор не отвечает там, каким-то задачам. Наверное, все-таки отвечает, раз его не отменили. Другое дело, что генетический тест, он может просто этот отбор ну, несколько улучшить. Просто в чем заключается текущий отбор? Собственно, в том же самом. Фактически люди пытаются определить те или иные риски, чтобы с учетом этих рисков человека направить там, в разные рода войск. Выполнять разные задачи. И тут точно так же, просто это будет дополнено генетической информацией, то есть не только уже реализованными рисками в виде заболеваний, но еще и теми рисками, которые заложены в нашей ДНК, которые могут реализоваться случайно или под воздействием каких-то факторов.
И вот генетическую природу стрессоустойчивости тоже понять можно по анализу.
Да, генетическая природа стресса, она довольно хорошо изучена на самом деле, она довольно сильно опять зависит от генов. То, как человек реагирует на те или иные стрессы, там генами определяется больше, чем наполовину, на самом деле.
Ага, я поняла. Да, спасибо. Очень интересно. Валерий Ильинский был с нами на связи. Он директор медико-биологического центра «Генотек». 7373948, телефон прямого эфира. 7373948. Вы вообще делали такие вот генетические паспорта? Стали бы себе делать, действительно? И с вашей точки зрения, насколько это эффективно и правильно с точки зрения государства? То есть понятно, что Министерство обороны в условиях, как тут говорят, про кибервойну, например, то есть специалисты уже изучают стресс в условиях кибервойны, генетическую природу стрессоустойчивость. То есть наука не стоит на месте, и наука уже, получается, будет служить на благо армии. Вот так. Именно наука о человеке, не об оружии, а о человеке. 7373-948, телефон прямого эфира. С вашей точки зрения, насколько это эффективно и принципиально, что может поменять? И действительно ли мы будем видеть, что человеку, который захотел быть танкистом, его развернут, сказал, нет, что-то ты, вот, ты не танкист, иди куда-нибудь в другое место, например, потому что у тебя есть генетическая предрасположенность. У тебя вот, вот это показала наука, а с наукой спорить бесполезно. 7373-948, я слушаю вас. Здравствуйте, алло.
Здравствуйте, Руслан Красногорск. Ну, тут две стороны. Первая сторона – это полезно узнать о себе информацию.
Так.
А вторая сторона – это как государство все использует. То есть, например, разделит людей на касты, как в Индии, скажет, вот ты танкист, а ты господин, а ты раб, а ты еще кто-то.
Ну, государству же выгодно, скажем так, эффективность даже того же самого воина.
Да, эффективность. Ну, вот государство, вы сами понимаете, что справедливости мы от государства не ждем. То есть, если человек действительно такой умный, там, супер-вундеркинд, то это не обязательно, что он будет сам работать в этой сфере или служить, потому что есть другой сын какого-то чиновника, который менее умный, но более у него...
Ну, по вашей логике получается, что и любой профотбор тоже нужно отменить, потому что вот человек прошел что-то, а вы говорите, что, может быть, это несправедливо.
Нет, я за. Это ага. Просто вот без контроля это все можно использовать в разные сети. С одной стороны, хорошее можно превратить в плохое. Это все будущее, это правильно, мы должны о себе знать, мы должны каждый заниматься тем делом, которое лучше всех делает, и добиваться быть первым в любом деле, который ему нравится, на который, ну, как и рожден человек для чего-то.
Ну хорошо, с другой стороны, вы считаете, что вы вот в этом деле хороши. С вас работодатель требует генетический паспорт, например, к резюме приложить. Вы говорите, да нет, я прекрасен здесь. Он говорит, ну посмотрите на анализы ваши.
Ну, если это будет всеобщее, ну, у меня тут вариантов нет, потому что он выбирает, кого на работу брать. Если я хочу здесь работать, я, конечно, предоставлю все справки, все паспорта, все, что надо. Если не хочу, я пойду другого искать или уеду в другую страну, ну, пока есть возможность.
Понятно, спасибо, да. Ну, наверное, это может быть попытка какая-то создать, наверное, армию каких-то суперлюдей. Может быть, так? Не в плане фантастики, а в плане эффективности того или иного солдата, военного бойца. 7373948, что, в общем-то, и преследует армия. Совершенство оружия, например, да, чтобы быть сильнее, чем противник потенциальный. Вот, и про людей то же самое. Григорий из СПБ говорит, экзоскелет всем раздать, каждый хиляк станет терминатором. Ну, не каждый хиляк хочет стать терминатором, все-таки. А у нас в армию берут со зрением до -6, плоскостопием до 4-й стадии. Какая эффективность? Юра Каменков, на мой взгляд, распределение по генетической предрасположенности мало чем отличается от распределения по гороскопу. Ну, почему же, Юра? Все-таки генетика – это наука. Доказательная наука, нет разве? 7373-948. Там так процессию определяли. Влани Поп говорит 7373-948. Мы можем исследовать биографии людей, служивших в разное время в разных войсках, и посмотреть, рожденные в какие периоды проявляли себя лучше всего. Чем это отличается от гадания на генах? Говорит Юра Каменков. Ну, как это... Лысенковщина, по-моему, немножечко, нет? 7373-948. Ой, Юрий Николаевич, здравствуйте. Слушаем вас.
Когда тут вот приспичило в 41-м году затыкать дыру под Москвой, моего дядю 25-го года мобилизовали, то есть в 16 лет не посмотрели на закон, а тут будут смотреть на какой-то код, сомневаюсь.
Сомневается Юрий Николаевич. 7373-948. Скептически относится к этому. Здравствуйте, я слушаю вас, алло.
Добрый день,
Олег. Да.
Я, понимаете, прежде чем люди отбирать по таким штукам, надо понять генетический образ идеального солдата. Ну, в данном случае, там, мотострелка, танкиста, артиллериста. Я так понимаю, что пока таких генетических образов не, нет, понимаете?
Ну, есть потом, исторический как... образ, может быть, есть исторический образ какой-то?
Не, ну, гены, это штука, генотип человека, это ж такая штука, что надо понять, что такое генотип. Что значит исторический, там, генотип Александра Македонского, как мы можем его узнать, понимаете? То есть надо с чем-то сравнивать, должен какой-то эталон быть. В данном случае предлагают выбирать какие-то образы. И как это будет делаться на самом деле? Может быть, это настолько дорогостоящая вещь будет, что половину нашего бюджета на это уйдет, понимаете?
Ну, наоборот. Есть... Спасибо, я поняла, да. Но на оборону, с другой стороны, денег не жалеют. Почему нет? Юрий говорит тут про измерение размера черепа. Ну, понятно, генетика – это наука, а вот разные генетические предрасположенности – это все псевдонаука пока что, потому что она не точна. Но, с другой стороны, есть люди, которые действительно идут делать себе генетические паспорта, и я не говорю про военных, я говорю про ту же самую, например, Анджелину Джоли, которая сделала генетический анализ, увидела, что у нее предрасположенность к раку молочной железы и удалила себе молочную железу, например, чтобы просто потом не умереть от рака. То есть отсечь вот эту вероятность. 7373948, телефон прямого эфира. Дмитрий, такая старая тема, что просто стыдно за них. Методики профотбора, специфические тесты на скорость реакции, память, стрессоустойчивость существуют 1000 лет. И Дмитрий говорит, что это просто денежный распил. Да, профотбор действительно существует. И все это там, даже в военных университетах, естественно, и в армии, и так далее. Но, наверное, мы можем предположить, что... армейские начальники хотят сделать что-то еще более эффективное. С другой стороны, мы же видим постоянно какие-то новости, там, такие-то ученые выяснили, такие-то ученые доказали, или еще что-то. Почему военный не может быть объектом действительно научного исследования с этой точки зрения? Вот. 7373948, кого? Давайте вас еще, я выслушаю. Здравствуйте, алло.
Добрый день.
Здрасте.
Павел Евгеньевич, Подмосковье.
Да, слушаю вас.
Вы знаете, вы сотрясаете воздух. Приезжает покупатель на Угрешку и забирает все, что дают. И все.
О чем это было? Не очень понятно. А Григорий из СПБ просто говорит, на все воле Божьей. Или так, Григорий?
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Власти Москвы заявили о разгрузке станции метро Выхино более чем на 20%. Для пассажиров открылось движение по первому участку Некрасовской линии московского метро. И спустя несколько дней власти Москвы проанализировали, что произошло. И в итоге пришли к выводу, что Выхино, которая считается одной из самых загруженных станций вообще столичной подземки, станция Выхино стала легче на 20%. Значит, цитату сейчас я вам приведу. Количество пассажиров на Некрасовской линии 85 тысяч. Всего новых пассажиров добавилось от 5 до 8 тысяч. Станция Выхино по факту разгрузилась более чем на 20%. Если жители, которые живут в районе Некрасовки, раньше садились на Выхино, то теперь они садятся на Некрасовку, сказал Максим Лексутов, заммэра столицы. По его словам, до тех пор, пока не откроется второй участок новой линии, будет временно перегружена станция Лермонтовский проспект. Эта перегрузка незначительна, но будет ощущаться в часы пик. С нами сейчас на связи Павел Зюзин, он старший научный сотрудник Центра исследований транспортных проблем мегаполисов НИИ Высшей школы экономики. Здравствуйте, Павел.
Добрый день.
С вашей точки зрения, удается ли властям концептуально решать вопрос с разгрузкой метро?
Это сложный вопрос, поскольку в московском метрополитене каждый участок загружен по-своему. Если мы, конечно, обсуждаем наиболее перегруженные критические участки, как юго-восточный сектор, в частности, Таганско-Краснопресненская линия, то, конечно, ввод дополнительных мощностей, безусловно, он позволит обслуживать тот спрос, который имеется на этом направлении. Однако на других участках этого может быть недостаточно. Но в целом как бы город не может это все делать одновременно, поэтому здесь, конечно, какая-то последовательность должна быть.
Но с вашей точки зрения, вот сейчас, да, говорят, Выхино разгрузили, Но временно загрузили, получается, сейчас Лермонтовский проспект. Ну, то есть, чем метро становится больше, тем загруженнее становятся те или иные станции какие-то. Эта проблема вообще, в принципе, может быть решена? Или мы действительно должны привыкать, что раньше в Выхино была очень сложная станция в часы пик? Сейчас это Лермонтовский проспект. Потом, наверное, это будет станция Ксино или даже сама станция Некрасовка, потому что люди просто будут сразу на метро садиться, а не ехать общественным транспортом там, на метро Выхино, на станцию метро Выхино.
Здесь следующий есть момент важный, угу, который необходимо учитывать. Сразу после запуска Московского центрального кольца этот участок тоже был менее востребован, через полгода или через год его работы. Поэтому сейчас как бы открытие новой линии метро еще пока не вносит той нагрузки, на мой взгляд, которую она может внести на юго-восточный сектор, и в частности за счет пересадки на Таганско-Краснопресненскую линию. Поэтому мне кажется, что да, во-первых, то, что вы озвучили, это важный момент, что сейчас вот, а именно подключение дополнительного участка Некрасовской линии фактически к Таганско-Краснопресненской линии переместит загрузку со станции Выхино на предыдущую станцию, на Лермонтовский проспект, который сейчас стал пересадочный. Да, такая проблема существует. Действительно, здесь как бы мы, удлиняя за кольцевую дорогу данную линию метро, осуществляем подвозку уже действующей, и таким образом кардинально на Таганско-Краснопресненской линии, например, для района Кузьминки, проблему это не решит, поскольку там также будет наблюдаться дефицит спроса. Дефицит предложения, извиняюсь.
То есть, в смысле, что будут мимо гонять поезда и действительно именно к Кузьминкам подвозить пустые поезда, чтобы люди сели?
Ну, в данном случае действительно просто поезда будут заполняться на станциях дальних расположенных от центра, да, угу, более ранних. Поэтому здесь, да, перемещение экстремальной загрузки может произойти со станции Выхино на станцию, на пересадочный узел Лермонтовский проспект Ксино. Да, угу, это возможно.
Павел, здесь еще интересный момент. У нас запускаются, строится БКЛ, еще запускаются московские центральные диаметры, это когда электрички будут сквозь город ходить. А вот с вашей точки зрения, когда вся эта история заработает в целом, в городе станет легче или все-таки действительно по накопительной? Потому что просто народу становится в городе и в области все равно больше, потому что идет застройка, люди сюда приезжают из регионов, потому что здесь зарплаты побольше. Но то есть это все равно, скажем так, затыкание проблемных дыр.
Я бы сказал, что процесс, безусловно, намного сложнее. Ну, во-первых, как бы рост численности населения всего московского региона, это не является какой-то критической проблемой. Uh-huh. Во многих странах мира, в частности, в Южной Корее, в Великобритании, в столице живет население намного большая доля от всего населения страны, чем доля Москвы в России. Поэтому как бы здесь мы говорим о том, что транспортный комплекс в 90-е годы был длительно недофинансирован, поэтому его развитие сейчас происходит с некоторыми перекосами. Особенно на юго-восточном секторе, который испытывает очень большой спрос со стороны пригородных населения, со стороны пригородных пассажиров, а также самого населения юго-восточного округа Москвы. Поэтому, конечно, ввод отдельных инфраструктурных объектов, как то кольцевые линии, как то развитие радиального направления электропоездов, он не может идти гладко по всем направлениям. Безусловно, ввод каждого нового ТПУ – это событие, которое, в общем-то, перераспределяет спрос. Поэтому даже на том же Московском центральном кольце не было возможности запустить все пересадочные узлы одновременно. Они достраивались в последовательности в определенной. Поэтому открывались новые направления перевозок. Поэтому, конечно, развитие транспортного комплекса будет идти неравномерно, и в этой неравномерности, особенно на юго-восточном секторе, могут быть критические перегрузки, но в дальнейшем, в частности, когда тот же самый Некрасовский радиус будет достроен через те же самые Кузьминки, в направлении МЦК, в направлении Большого кольца метрополитена к станции Нижегородская, откроется новое сквозное направление перевозок, это пересадочный узел на Лермонтовском проспекте, имеет шансы для того, чтобы он был разгружен.
Павел, как сказывается открытие вот этой ветки, розовая, она розовая, по-моему, сейчас, на ситуации дорожной? Ну, то есть, чем метро становится больше, расширяется сеть именно метрополитена, тем как это сказывается на как раз обстановке по машинам?
Я думаю, что сейчас на этот вопрос мы не сможем ответить, поскольку только время и плюс еще сезонность сможет точно дать какие-то цифры по замерам трафика. Опять же, пассажиры, которые использовали до этого другие направления перевозок, они могут еще не перестроиться на дороге или с дорог. Поэтому здесь я бы не дал бы еще оценок. Это еще рано.
Максим Алексутов говорил, что система постепенно сбалансируется. С вашей точки зрения, чего не хватает для баланса?
Для баланса не хватает, конечно же, развития дополнительных транспортно-пересадочных узлов, перехватывающих парковок. С этим есть проблемы, да, и поэтому, в общем-то, часть узлов критически перегружена. Я думаю, что развитие ТПУ – это вот задел без очень дорогостоящего инфраструктурного строительства, который может быть быстро реализован.
Я поняла, спасибо. Павел Зюзин был с нами на связи, старший научный сотрудник Центра исследований транспортных проблем мегаполисов НИИ Высшей школы экономики. 7373-948, телефон прямого эфира. 7373-948. Мне нужны люди, которые как раз путешествуют в Москву с юго-востока. Вам стало легче ездить с открытием Некрасовки? 7373-948. Или пока вы принципиальных изменений не почувствовали, потому что, ну, просто раньше вся толпа заходила на Выхино, а теперь вся толпа заходит на Лермонтовском проспекте, например. 7373-948. Телефон прямого эфира. Когда все заработает, население еще увеличится. Тимофей Чупанов говорит, нам стало легче. Нам это кому и где вы теперь выходите? Иван Петросян тут присылает, ну, понятно, смешные картинки, что когда-то сиреневая ветка метро дотянется и до Грозного, или до Махачкалы даже. 7373948, телефон прямого эфира. Кто же тут говорил? Линия как была забита, так и ничего не решили. Одна станция разгрузилась, а просто другая забилась, говорит Димон Борода. Ну, а какие варианты? Какие варианты? Вот вам чего конкретно не хватает для того, чтобы вам было комфортно в транспорте московском? Понятно, что те люди, которые, например, ездят на машине и вообще никак не приемлют метро, ну, вряд ли даже если у них метро появится под окном, может быть, пересядут туда. А может быть, как раз для вас это и весомый аргумент. Езжу не в самый час пик, а в районе его окончания. Стало легче, но это всего 8 поездок, говорит 812-й. Еще тут люди пишут, что действительно все это увеличится просто-напросто, и это до бесконечности. Метро под метро рыть пора. Так, Григорий, а сколько у нас станций, когда метро под метро? 7373-948, слушаю вас. Здравствуйте, алло.
Да, здравствуйте.
Здрасте, как вас?
Карин, беспокоится.
Да, пожалуйста. Вот,
хотел заметить очень простую вещь. На самом деле, пока не решится вопрос с децентрализацией рабочих мест в Москве, ничего хорошего не будет. Люди будут утром ехать в центр, а вечером будут ехать из центра, и никакие развития метро не помогут.
Ну, вам-то в метро тяжко?
Да вы знаете, я не то чтобы очень часто им пользуюсь, больше предпочитаю вообще, личный транспорт, или наземный.
Или наземный, я поняла вас, да, спасибо большое. Так, Олег говорит, что в департаменте транспорта говорили, что продление проблемы не решит, только новые линии. Ну, понятно, имеется в виду сеть, не конкретную сиреневую ветку продлить куда-то, а именно сеть метрополитена расширять, что подразумевает под собой действительно строительство новых линий. Павел, польза от розовой ветки будет, когда ее достроят, и можно будет доехать до МЦК или БКЛ. А сейчас пока просто весь поток Выхина ушел на Косино. Ну, предлагают же вам чуть-чуть подождать. Чуть-чуть. Сейчас еще вторую очередь Некрасовской линии запустят, а потом БКЛ достроят, потом центральные московские диаметры будут. Может быть, и вам будет хорошо и комфортно добираться в центр Москвы. Сейчас новости, потом продолжим.